Глава 7. Принцип Маха. Принцип эквивалентности Эйнштейна гласит, что силовое поле, возникающее тогда, когда телу сообщается ускорение или вращение, в зависимости от выбора системы отсчета, может рассматриваться как инерционное или как гравитационное. Но при этом возникает очень важный вопрос, который ведет к глубоким, еще нерешенным задачам. Являются эти силовые поля результатом движения по отношению к пространству времени, существующему независимо от вещества? Или само пространство-время создано веществом? Иначе говоря, создается ли пространство-время галактиками и другими телами Вселенной? Мнения специалистов разошлись. Все старые доводы XVIII и XIX веков о существовании пространства или эфира, независимо от вещества, высказываются и сейчас. Но только теперь спорят о пространственно-временной структуре, иногда называемой метрическим полем космоса. Большинство ученых, писавших о теории относительности, Артур Эддингтон, Бертран Рассел, Альфред Уайтхед и другие, считали, что свойство пространства-времени не зависит от звезд, хотя, конечно, местные искривления создаются звездами. Грубо говоря, если бы не существовало никаких других тел во Вселенной, кроме Земли, то было бы возможно, утверждают эти авторы, вращение Земли относительно пространства-времени. Вопрос о том, какой кривизной в целом положительный, отрицательный или нулевой, обладает это пространство, не имеет отношения к данному спору. Одинокий космический корабль, единственное тело во Вселенной, мог бы включить свои двигатели и ускориться. Космонавты внутри корабля при ускорении почувствовали бы действие сил инерции. Одинокая Земля, вращаясь в пространстве, сплющивалась бы в направлении экватора. Сплющивание возникло бы из-за того, что частицы вещества испытывали бы действие сил, двигаясь не по геодезическим в пространстве времени. Частицы должны были бы двигаться, так сказать, против шерсти пространства времени. Было бы даже возможно на этой одинокой Земле измерить силу инерции, называемую Корелиосовой, и определить направление вращения Земли. Вращение Земли вызывает отклонение межконтинентальной ракеты, летящей на север или юг, направо в северном полушарии и налево в южном. Это инерционное явление называется Кориолисовой силой по имени Кориолиса, французского инженера начала XIX века. Впервые его полностью проанализировавшего. Циклоны и другие круговые движения в атмосфере являются прямым следствием кориолисовых сил. Эйнштейн признавал возможную справедливость подобной точки зрения, но, по крайней мере, в молодости она ему была не по душе. Он предпочитал точку зрения, впервые предложенную ирландским философом-епископом Беркли. Беркли доказывал, что если Земля — единственное тело во Вселенной, то бессмысленно говорить о возможности ее вращения. Подобный взгляд в какой-то степени разделяли немецкий философ 17-го столетия Лейбниц и голландский физик Христиан Гюйгенс. Но он был забыт, пока Эрнст Мах, австрийский физик 19 века, не возродил его, предложив правдоподобную научную теорию. Мах предвосхитил многое в теории относительности, и Эйнштейн писал о большом влиянии Маха на его ранние мысли. С грустью нужно признать, что Мах в старости, когда его мысли нашли свое отражение в теории Эйнштейна, отказался признать справедливость теории относительности. С точки зрения Маха, космос, лишенный звезд, не будет иметь той пространственно-временной структуры, по отношению к которой могла бы вращаться Земля. Для существования гравитационных или инерционных полей, способных сплющить планету или поднять жидкость на стенку вращающегося ведра, необходимо существование звезд, создающих структуру пространства-времени. Не имея такой структуры, пространство-времени имело бы и геодезических. Мы не могли бы даже сказать, что пучок света, распространяющийся в полностью пустом пространстве, двигался по геодезической, так как при отсутствии пространственно-временной структуры пучок не смог бы предпочесть одну траекторию другой. Как выразился Д'Абро в своей превосходной книге «Эволюция научной мысли», пучок не знал бы, по какому пути пойти. Даже существование сферического тела, подобного Земле, было бы невозможно. Частицы Земли собраны воедино тяготением, а тяготение передвигает частицы по геодезическим. Не будь структуры у пространства времени, не будь геодезических, Земля, по словам Д'Абро, не знала бы, какую форму ей принять. Об этой точке зрения Эддингтон однажды сказал юмористически: «В полностью пустой Вселенной, если Мах прав, гравитационные поля Эйнштейна должны рухнуть». Д'Абро описывает мысленный опыт, помогающий понять позицию Маха. Представим космонавта, витающего в пространстве. Пусть он единственное тело во Вселенной. В руке у него кирпич. Мы знаем, что кирпич должен быть невесом, нет гравитационной массы. Будет ли у него инертная масса? Если космонавт попытается кинуть кирпич в пространство, возникнет ли сопротивление движению его руки? С точки зрения Маха, его не должно быть. В отсутствии звезд, создающих метрическое поле пространства-времени, нет ничего, по отношению к чему мог бы ускориться кирпич. Есть, конечно, космонавт, но его масса так мала, что любыми эффектами, связанными с ним, можно пренебречь. Эйнштейн для точки зрения Маха применял термин «принцип Мах». Вначале Эйнштейн надеялся, что эта точка зрения может быть введена в теорию относительности. И действительно, он создал модель Вселенной, о ней будет рассказано в главе 9, в которой пространственно-временное строение Вселенной существует лишь постольку, поскольку существуют создающие ее звезды и другие материальные тела. «В последовательной теории относительности», — писал Эйнштейн в 1917 году, публикуя первое математическое описание этой модели, «не может быть никакой инерции относительно пространства, а лишь инерция масс по отношению друг к другу. Если, следовательно, я удалю какую-то массу достаточно далеко от всех других масс Вселенной, ее инерция упадет до нуля». Позже был найден серьезный изъян в космической модели Эйнштейна, и он был вынужден отказаться от принципа Маха, но этот принцип продолжает оказывать серьезное влияние и на современных космологов. Это происходит потому, что относительность движения доведена в нем до предела. Противоположная точка зрения, предполагающая существование пространственно-временной метрики, даже в отсутствии звезд, в действительности очень близка к старой теории эфира. Вместо неподвижного, невидимого студня, именуемого эфиром, предлагается неподвижная, невидимая структура пространства-времени. Если принять это предположение, то ускорение и вращение приобретают подозрительно абсолютный характер. И действительно, проповедники этой точки зрения без колебаний говорят о вращениях и ускорениях как об абсолютных. Однако, если явление инерции относительно, но не по отношению к такой структуре, а лишь по отношению к структуре, созданной звездами, то относительность выступает в своем наиболее чистом виде. Деннис Скьяман, английский космолог, идя по пути Маха, создал остроумную теорию. Ее занимательное изложение дано в его популярной книге «Единство Вселенной». Согласно Скьяма, инерционные явления, возникающие при вращении и ускорении, являются результатом движения по отношению ко всему веществу во Вселенной. Если это так, то измерения инерции дают метод оценки полного количества вещества во Вселенной. Уравнения Скьяма показывают, что влияние ближайших звезд на инерцию поразительно мало. Все звезды в нашей галактике, по его расчету, дают примерно лишь 1/10 миллионную часть силы инерции на Земле. Главная часть этой силы создается далекими галактиками. Скьяма оценил, что 80% силы инерции является результатом движения относительно галактик, настолько удаленных, что их еще не видно в наших телескопах. Во времена Маха не было известно, что кроме нашей галактики существуют и другие галактики. Не было известно даже, что наша галактика вращается. Сейчас астрономы знают, что центробежные силы, возникающие при вращении, очень сильно сплющивают нашу галактику. С точки зрения Маха, это сплющивание могло произойти только в том случае, если вне нашей галактики существуют огромные массы вещества. Зная Мах о явлениях инерции при вращении нашей галактики, указывает Скьяма, он мог бы предсказать существование и других галактик за 50 лет до их открытия. Необычность точки зрения Скьяма станет более наглядной со следующей иллюстрацией. Однажды я купил головоломку, представляющую собой квадратную коробочку со стеклянной крышкой, внутри которой было 4 стальных шарика. Каждый шарик располагался в желобке, шедшем от центра квадрата к одному из его углов. Задача состояла в том, чтобы загнать одновременно все 4 шарика в углы. Единственный способ делать это — положить головоломку на стол и привести ее во вращение. Центробежная сила — вот что помогает решить эту головоломку. Если Скьяма прав, то эту головоломку нельзя было бы разгадать подобным способом, не будь миллиардов галактик на громадных расстояниях от нас. Будет ли теория относительности развиваться по направлению, указанному Махом и Скьяма, или сохранится независящая от звезд структура пространства-времени? На это никто не может ответить. Если будет успешно развиваться теория поля, в которой элементарные частицы вещества можно будет понять как пространственно-временное поле, то звезды сами по себе станут всего лишь одним из проявлений такого поля. Вместо звезд, создающих структуру, структура будет создавать звезды. В настоящее время, однако, все это лишь предположение. Глава 8. Парадокс близнецов. Какова была реакция всемирно известных ученых и философов на странный новый мир относительный? Она была различной. Большинство физиков и астрономов, смущенные нарушением здравого смысла и математическими трудностями общей теории относительности, хранили благоразумное молчание. Но ученые и философы, способные понять теорию относительности, встретили ее с радостью. Мы уже упоминали, как быстро Эддингтон осознал важность достижений Эйнштейна. Морис Шлик, Бертран Рассел, Рудольф Кернеп, Эрнст Кассерер, Альфред Уайтхед, Ганс Рейнхенбах и многие другие выдающиеся философы были первыми энтузиастами, которые писали об этой теории и старались выяснить все ее следствия. Книга Рассела «Азбука теории относительности» была впервые опубликована в 1925 году, но до сих пор она остается одним из лучших популярных изложений теории относительности. Многие ученые оказались неспособными освободиться от старого ньютоновского образа мыслей. Они во многом напоминали ученых далеких дней Галилея, которые не могли заставить себя признать, что Аристотель мог ошибиться. Сам Майкельсон, знания математики которого были ограниченными, так и не признал теории относительности, хотя его великий эксперимент проложил путь специальной теории. Позже, в 1935 году, когда я был студентом Чикагского университета, курс астрономии читал нам профессор Вильям Макмиллан, широко известный ученый. Он открыто говорил, что теория относительности — это печальное недоразумение. «Мы, современное поколение, слишком нетерпеливы, чтобы чего-нибудь дождаться», — писал Макмиллан в 1927 году. За 40 лет, прошедших после попытки Майкельсона обнаружить ожидавшееся движение Земли относительно эфира, мы отказались от всего, чему нас учили раньше, создали постулат самый бессмысленный из тех, которые мы только смогли придумать, и создали не ньютоновскую механику, согласующуюся с этим постулатом. Достигнутый успех — превосходная дань нашей умственной активности и нашему остроумию, но нет уверенности, что нашему здравому смыслу. Самые разнообразные возражения выдвигались против теории относительности. Одно из наиболее ранних и наиболее упорных возражений высказывалось относительно парадокса, впервые упомянутого самим Эйнштейном в 1905 году в его статье о специальной теории относительности. Слово «парадокс» употребляется для обозначения чего-то противоположного, общепринятому, но логически непротиворечивого. Этому парадоксу уделяется много внимания в современной научной литературе, поскольку развитие космических полетов, наряду с конструированием фантастически точных приборов для измерения времени, может вскоре дать способ проверки этого парадокса прямым способом. Парадокс этот обычно излагается как мысленный опыт с участием близнецов. Они сверяют свои часы. Один из близнецов на космическом корабле совершает длительное путешествие в космосе. Когда он возвращается, близнецы сравнивают показания часов. Согласно специальной теории относительности, часы путешественника покажут несколько меньшее время. Другими словами, время в космическом корабле движется медленнее, чем на Земле. До тех пор, пока космический маршрут ограничен Солнечной системой и совершается с относительно малой скоростью, эта разница времени будет пренебрежимо малой. Но на больших расстояниях и при скоростях, близких к скорости света, сокращение времени, так иногда называют это явление, будет возрастать. Нет ничего невероятного в том, что со временем будет открыт способ, с помощью которого космический корабль, медленно ускоряясь, сможет достичь скорости лишь немного меньше скорости света. Это даст возможность посещать другие звезды в нашей галактике, а, возможно, даже и другие галактики. Итак, парадокс близнецов больше, чем просто головоломка для гостиной. Когда-нибудь он станет повседневностью космических путешественников. Допустим, что космонавт, один из близнецов, проходит расстояние в 1000 световых лет и возвращается. Это расстояние мало по сравнению с размерами нашей галактики. Есть ли уверенность, что космонавт не умрет задолго до конца пути? Не потребуется для его путешествия, как во многих научно-фантастических произведениях, целые колонии мужчин и женщин, поколениями живущих и умирающих, пока корабль совершает свое длинное межзвездное путешествие? Ответ зависит от скорости движения корабля. Если путешествие будет происходить со скоростью близкой скорости света, время внутри корабля будет течь много медленней. По земному времени путешествие будет продолжаться, конечно, более 2000 лет. С точки зрения космонавта, в корабле, если он движется достаточно быстро, путешествие может продлиться лишь несколько десятилетий. Для тех читателей, которые любят численные примеры, приведем результат недавних расчетов Эдвина Макмиллана, физика из Калифорнийского университета в Беркли. Некий космонавт отправился с Земли к спиральной туманности Андромеды. До нее немного меньше 2 миллиона световых лет. Космонавт в первую половину дороги проходит с постоянным ускорением 2G, затем с постоянным замедлением в 2G, вплоть до достижения туманности. Это удобный способ создания постоянного поля тяготения внутри корабля на все время длинного путешествия без помощи вращения. Обратный путь совершается тем же способом. Согласно собственным часам космонавта, продолжительность путешествия составит 29 лет. По земным часам пройдет почти 3 миллиона лет. Вы сразу заметили, что возникают самые разнообразные привлекательные возможности. 40-летний ученый и его юная лаборантка влюбились друг в друга. Они чувствуют, что разница в возрасте делает их свадьбу невозможной. Поэтому он отправляется в длинное космическое путешествие, передвигаясь со скоростью близкой скорости света. Он возвращается в возрасте 41 года. Тем временем его подруга на Земле стала 33-летней женщиной. Вероятно, она не смогла ждать возвращения любимого 15 лет и вышла замуж за кого-то другого. Ученый не может вынести этого и отправляется в другое продолжительное путешествие, тем более, что ему интересно выяснить отношение последующих поколений к одной созданной им теории, подтвердят они ее или опровергнут. Он возвращается на Землю в возрасте 42 лет. Подруга его прошлых лет давно умерла, и что еще хуже, от его столь дорогой ему теории ничего не осталось. Оскорбленный, он отправляется в еще более длинный путь, чтобы, возвратившись в возрасте 45 лет, увидеть мир, проживший уже несколько тысячелетий. Возможно, что, подобно путешественнику из романа Уэллса «Машина времени», он обнаружит, что человечество выродилось. И вот тут он сядет на мель. Машина времени Уэллса могла передвигаться в обоих направлениях. А у нашего одинокого ученого не будет способа вернуться обратно в привычный ему отрезок человеческой истории. Если такие путешествия во времени станут возможными, то возникнут совершенно необычные моральные вопросы. Будет ли что-нибудь незаконного в том, например, что женщина вышла замуж за собственного прапраправнуправнука? Заметьте, пожалуйста, этот сорт путешествий во времени обходит все логические ловушки. Этот бич научной фантастики, как, например, возможность попасть в прошлое и убить собственных родителей до вашего появления на свет, или юркнуть в будущее и подстрелить самого себя, послав пулю в лоб. Рассмотрим, например, положение Смит Кэт из известного шуточного стишка. Юная леди по имени Кэт двигалась много быстрее, чем свет, но попадала всегда не туда. Быстро помчишься, придешь во вчера. Перевод Базя. Возвратить она вчера, она должна была бы встретиться со своим двойником. В противном случае это не было бы действительно вчера. Но вчера не могло быть двух мисс Кэт, поскольку, отправляясь в путешествие во времени, мисс Кэт ничего не помнила о своей встрече со своим двойником, состоявшейся вчера. Итак, перед вами логическое противоречие. Такого типа путешествия во времени невозможно логически, если не предполагать существование мира, идентичного нашему, но движущегося по другому пути во времени, на день раньше. Даже при этом положение дел очень усложняется. Заметьте также, что эйнштейновская форма путешествия во времени не приписывает путешественнику какого-то подлинного бессмертия или хотя бы долголетия. С точки зрения путешественника, старость подходит к нему всегда с нормальной скоростью, и лишь собственное время Земли кажется этому путешественнику несущимся с головокружительной скоростью. Анри Бергсон, известный французский философ, был наиболее выдающимся из мыслителей, скрестивших шпаги с Эйнштейном из-за парадокса близнецов. Он много писал об этом парадоксе, потешаясь над тем, что казалось ему логически абсурдным. К сожалению, все им написанное доказало лишь то, что можно быть крупным философом без заметных знаний математики. В последние несколько лет протесты появились снова. Герберт Дингль, английский физик, наиболее громко отказывается поверить в парадокс. Уже немало лет он пишет остроумные статьи об этом парадоксе и обвиняет специалистов по теории относительности то в тупости, то в изворотливости. Поверхностный анализ, который будет проведен нами, конечно, не разъяснит полностью идущую полемику, участники которой быстро углубляются в сложные уравнения, но поможет уяснить общие причины, приведшие к почти единодушному признанию специалистами того, что парадокс близнецов будет осуществляться именно так, как написал об этом Эйнштейн. Возражение Дингля, наиболее сильное из когда-либо выдвинутых против парадокса близнецов, заключается в следующем. Согласно общей теории относительности, не существует никакого абсолютного движения. Нет избранной системы отсчета. Всегда можно выбрать движущийся предмет за неподвижную систему отсчета, не нарушая при этом никаких законов природы. Когда на систему отсчета принята Земля, то космонавт совершает длительное путешествие, возвращается и обнаруживает, что стал моложе брата-домосед. А что произойдет, если систему отсчета связать с космическим кораблем? Теперь мы должны считать, что Земля проделала длительное путешествие и возвратилась назад. В этом случае домоседом будет тот из близнецов, который находился в космическом корабле. Когда Земля возвратится, не станет ли брат, находившийся на ней, моложе? Если так произойдет, то в создавшемся положении парадоксальный вызов здравому смыслу уступит место очевидному логическому противоречию. Ясно, что каждый из близнецов не может быть моложе другого. Дингль хотел бы сделать из этого вывод. Или необходимо предположить, что по окончании путешествия возраст близнецов будет в точности одинаков, или принцип относительности должен быть отброшен. Не выполняя никаких вычислений, нетрудно понять, что кроме этих двух альтернатив существуют и другие. Верно, что всякое движение относительно, но в данном случае имеется одно очень важное различие между относительным движением космонавта и относительным движением домоседа. Домосед неподвижен относительно Вселенной. Как эта разница сказывается на парадоксе? Допустим, что космонавт отправляется проведать планету X где-то в галактике. Его путешествие проходит при постоянной скорости. Часы домоседа связаны с инерциальной системой отсчета Земли, и их показания совпадают с показаниями всех остальных часов на Земле, потому что все они неподвижны по отношению друг к другу. Часы космонавта связаны с другой инерциальной системой отсчета, с кораблем. Если бы корабль постоянно придерживался одного направления, то не возникло бы никакого парадокса вследствие того, что не было бы никакого способа сравнить показания обоих часов. Но у планеты X корабль останавливается и поворачивает обратно. При этом инерциальная система отсчета изменяется. Вместо системы отсчета, движущейся от Земли, появляется система, движущаяся к Земле. При таком изменении возникают громадные силы инерции, поскольку при повороте корабль испытывает ускорение. И если ускорение при повороте будет очень большим, то космонавт, а не его брат-близнец на Земле, погибнет. Эти силы инерции возникают, конечно, из-за того, что космонавт ускоряется по отношению к Вселенной. Они не возникают на Земле, потому что Земля не испытывает такого ускорения. С одной точки зрения, можно было бы сказать, что силы инерции, созданные ускорением, вызывают замедление часов космонавта. С другой точки зрения, возникновение ускорения просто обнаруживает изменение системы отсчета. Вследствие такого изменения мировая линия космического корабля, его путь на графике в четырехмерном пространстве времени Минковского, изменяется так, что полное собственное время путешествия с возвратом оказывается меньше, чем полное собственное время вдоль мировой линии Близнеца-Домосед. При изменении системы отсчета участвует ускорение, но в расчет входит только уравнение специальной теории. Возражение Динли все еще сохраняется, так как точно те же вычисления можно было бы проделать и при предположении, что неподвижная система отсчета связана с кораблем, а не с Землей. Теперь в путь отправляется Земля. Затем она возвращается обратно, меняя инерциальную систему отсчета. Почему бы не проделать те же вычисления и на основе тех же уравнений, не показать, что время на Земле отстало? И эти вычисления были бы справедливы, не будь одного необычайной важности факта. При движении Земли вся Вселенная двигалась бы вместе с ней. При повороте Земли поворачивалась бы и Вселенная. Это ускорение Вселенной создало бы мощное гравитационное поле. А как уже было показано, тяготение замедляет часы. Часы на Солнце, например, тикают реже, чем такие же часы на Земле, а на Земле реже, чем на Луне. После выполнения всех расчетов оказывается, что гравитационное поле, созданное ускорением космоса, замедлило бы часы в космическом корабле по сравнению с земными, в точности настолько же, насколько они замедлялись в предыдущем случае. Гравитационное поле, конечно, не повлияло на земные часы. Земля неподвижна относительно космоса, следовательно, на ней и не возникало дополнительного гравитационного поля. Поучительно рассмотреть случай, при котором возникает точно такая же разница во времени, хотя никаких ускорений нет. Космический корабль А пролетает мимо Земли с постоянной скоростью, направляясь к планете Х. В момент прохождения корабля мимо Земли часы на нем устанавливаются на ноль. Корабль А продолжает свое движение к планете Х и проходит мимо космического корабля Б, движущегося с постоянной скоростью в противоположном направлении. В момент наибольшего сближения корабль А по радио сообщает кораблю Б время, измеренное по своим часам, прошедшее с момента пролета мимо Земли. На корабле «Б» запоминают эти сведения и продолжают с постоянной скоростью двигаться к Земле. Проходя мимо Земли, они сообщают на Землю сведения о времени, затраченном «А» на путешествие с Земли до планеты «Х», а также время, затраченное «Б» и измеренное по его часам на путешествие от планеты «Х» до Земли. Сумма этих двух промежутков времени будет меньше, чем время, измеренное по земным часам, протекшее с момента прохождения А мимо Земли до момента прохождения Б. Эта разница во времени может быть вычислена по уравнениям специальной теории. Никаких ускорений здесь не было. Конечно, в данном случае нет и парадокса близнецов, поскольку нет космонавта, улетевшего и возвратившегося назад. Можно было бы предположить, что путешествующий близнец отправился на корабле А, затем пересел на корабль Б и вернулся обратно. Но этого нельзя сделать без перехода от одной инерциальной системы отсчета к другой. Чтобы сделать такую пересадку, он должен был бы подвергнуться действию потрясающе мощных сил инерции. Эти силы вызывались бы тем, что изменилась его система отсчета. При желании мы могли бы сказать, что силы инерции замедлили часы близнеца. Однако, если рассматривать весь эпизод с точки зрения путешествующего близнеца, связав его с неподвижной системой отсчета, то в рассуждение войдет сдвигающийся космос, создающий гравитационное поле. Главный источник путаницы при рассмотрении парадокса близнецов заключается в том, что положение может быть описано с разных точек зрения. Независимо от принятой точки зрения, уравнения теории относительности всегда дают одну и ту же разницу во времени. Эту разницу можно получить, пользуясь одной лишь специальной теорией. И вообще, для обсуждения парадокса близнецов мы привлекли общую теорию лишь для того, чтобы опровергнуть возражение Дингля. Часто бывает невозможно установить, какая из возможностей правильная. Путешествующий близнец летает туда и обратно, или это проделывает домосед вместе с космосом. Есть факт относительное движение близнецов. Имеет, однако, два различных способа рассказать об этом. С одной точки зрения, изменение инерциальной системы отсчета космонавта, создающие силы инерции, приводит к разнице в возрасте. С другой точки зрения, действие сил тяготения перевешивает эффект, связанный с изменением Землей инерциальной системы. С любой точки зрения, домосед и космос неподвижны по отношению друг к другу. Итак, положение полностью различно с разных точек зрения, несмотря на то, что относительность движения строго сохраняется. Парадоксальная разница в возрасте объясняется независимостью от того, какой из близнецов считается покоящимся. Нет необходимости отбрасывать теорию относительности. А теперь может быть задан интересный вопрос. Что если в космосе нет ничего, кроме двух космических кораблей А и Б? Пусть корабль А, используя свой ракетный двигатель, ускорится, совершит длинное путешествие и вернется назад. Будут ли предварительно синхронизированные часы на обоих кораблях вести себя по-прежнему? Ответ будет зависеть от того, его взгляда на инерцию вы придерживаетесь, Эддингтона или Денниса Скьяма. С точки зрения Эддингтона, да. Корабль А ускоряется по отношению к пространственно-временной метрике космоса. Корабль Б нет. Их поведение несимметрично и приведет к обычной разнице в возрасте. С точки зрения Скьяма, нет. Имеет смысл говорить об ускорении только по отношению к другим материальным телам. В данном случае единственными предметами являются два космических корабля. Положение полностью симметрично. И действительно, в данном случае нельзя говорить об инерциальной системе отсчета потому, что нет инерции, кроме крайне слабой инерции, созданной присутствием двух кораблей. Трудно предсказать, что случилось бы в космосе без инерции, если бы корабль включил свои ракетные двигатели? Как выразился с английской осторожностью Скьяма, жизнь была бы совсем другой в такой вселенной. Поскольку замедление часов путешествующего близнеца можно рассматривать как гравитационное явление, любой опыт, который показывает замедление времени под действием тяжести, представляет собой косвенное подтверждение парадокса близнецов. В последние годы было получено несколько таких подтверждений с помощью нового замечательного лабораторного метода, основанного на эффекте Мёрсбауэра. Молодой немецкий физик Рудольф Мёрсбауэр в 1958 году открыл способ изготовления ядерных часов с непостижимой точностью, отмеряющих время. Представьте часы, тикающие 5 раз в секунду, и другие часы, тикающие так, что после миллиона миллионов тиканий они отстанут лишь на 1/100 тиканья. Эффект Мёрсбауэра способен сразу же обнаружить, что вторые часы идут медленнее первых. Опыты с применением эффекта Мёрсбауэра показали, что время вблизи фундамента здания, где тяжесть больше, течет несколько медленнее, чем на его крыше. По замечанию Гамова, машинистка, работающая на первом этаже здания Empire State Building, старится медленнее, чем ее сестра-близнец, работающая под самой крышей. Конечно, эта разница в возрасте неуловимо мала, но она есть и может быть измерена. Здание в Нью-Йорке, имеющее 102 этажа. Примечание переводчика. Английские физики, используя эффект Мёрсбауэра, обнаружили, что ядерные часы, помещенные на краю быстро вращающегося диска диаметром всего в 15 сантиметров, несколько замедляют свой ход. Вращающиеся часы можно рассматривать как близнеца, непрерывно изменяющего свою инерциальную систему отсчета, или как близнеца, на которого воздействует гравитационное поле, если считать диск покоящимся, а космос вращающимся. Этот опыт является прямой проверкой парадокса близнецов. Наиболее прямой опыт будет выполнен тогда, когда ядерные часы поместят на искусственном спутнике, который будет вращаться с большой скоростью вокруг Земли. Затем спутник возвратят, и показания часов сравнят с теми часами, которые оставались на Земле. Конечно, быстро приближается это время, когда космонавт сможет сделать самую точную проверку, захватив ядерные часы с собой в далекое космическое путешествие. Никто из физиков, кроме профессора Дингля, не сомневается, что показания часов космонавта после его возвращения на Землю будут немного не совпадать с показаниями ядерных часов, оставшихся на Земле. Тем не менее, мы всегда должны быть готовы к сюрпризам. Вспомните опыт Майкельсона Морли. Глава 9. Модели Вселенной. Ни один физик не оспаривает сегодня специальную теорию относительности. И лишь немногие оспаривают основные положения общей теории относительности. Правда, общая теория относительности оставляет многие важные проблемы нерешенными. Несомненно и то, что наблюдения и эксперименты, поддерживающие эту теорию, малочисленны и не всегда убедительны. Но даже если бы не было вообще никаких подтверждений, общая теория относительности все же была бы необычайно привлекательна из-за больших упрощений, вводимых ею в физику. Упрощений? Может показаться странным использование этого слова по отношению к теории, где применяется настолько развитая математика, что кто-то однажды сказал, будто во всем мире не более 12 человек могут понять ее. Между прочим, это число было явно преуменьшено даже в то время, когда такое мнение было общепризнано. Математический аппарат теории относительности действительно сложен. Но эта сложность компенсируется необыкновенным упрощением общей картины. Например, сведение тяготения и инерции к одному и тому же явлению – достаточно, чтобы сделать общую теорию относительности наиболее плодотворным направлением при формировании взгляда на мир. Эйнштейн высказал эту мысль в 1921 году, когда читал лекцию об относительности в Принстонском университете. Возможность объяснить численное равенство инерции и гравитации единством их природы дает общей теории относительности, по моему убеждению, такие преимущества перед концепциями классической механики, что в сравнении с этим все трудности, встречающиеся здесь, следует считать небольшими. К тому же теории относительности присущи то, что математики любят называть изяществом. Это своего рода артистическое произведение. «Каждый любитель прекрасного, — заявил однажды Лоренц, — должен желать, чтобы она оказалась правильной». В этой главе твердо установленные аспекты теории относительности будут оставлены в стороне, и читатель окунется в область ожесточенных споров, область, где точки зрения являются не более чем предположениями, которые должны быть приняты или отвергнуты на основе научных доказательств. Что представляет собой Вселенная в целом? Мы знаем, что Земля — это третья от Солнца планета в системе из 9 планет. И что Солнце является одной из примерно 100 миллиардов звезд, составляющих нашу галактику. Мы знаем, что в той области пространства, которую можно прозондировать самыми мощными телескопами, разбросаны другие галактики, число которых также должно исчисляться миллиардами. Продолжается ли это до бесконечности? Бесконечно ли число галактик? Или же пространство все-таки имеет конечный размер? Может быть, нам следует говорить «наше пространство», поскольку если наше пространство ограничено, то кто может сказать, что не существует других ограниченных пространств? Астрономы прилагают все усилия, чтобы ответить на эти вопросы. Они конструируют так называемые модели Вселенной, воображаемые картины мира, если его рассматривать как единое целое. В начале XIX века многие астрономы предполагали, что Вселенная безгранична и содержит бесконечное число Солнц. Пространство считалось евклидовым. Прямые линии уходили в бесконечность во всех направлениях. Если бы космический корабль отправился в путь в любом направлении и двигался по прямой линии, то его путешествие длилось бы бесконечно долго, причем он никогда не достиг бы границы. Эта точка зрения подходит к древним грекам. Они любили говорить, что если воин будет бросать свое копье все дальше и дальше в пространство, он никогда не сможет достичь конца. Если же такой конец вообразить себе, то воин смог бы стать там и метнуть копье еще дальше. Против этой точки зрения имеется одно важное возражение. Немецкий астроном Генри Холдер отметил в 1826 году, что если число Солнц бесконечно, и эти Солнца распределены в пространстве случайным образом, то прямая линия, проведенная от Земли в любом направлении, должна была бы в конечном счете пройти сквозь какую-либо звезду. Это означало бы, что все ночное небо должно было представлять собой одну сплошную поверхность, испускающую слепящий звездный свет. Мы знаем, что это не так. Следует придумать какое-то объяснение темноте ночного неба, чтобы объяснить то, что теперь называют парадоксом Олдерса. Большинство астрономов конца XIX и начала XX века считали, что число Солнц ограничено. Наша галактика, утверждали они, содержит все имеющиеся Солнца. Что же вне галактики? Ничего. И только в середине 20-х годов этого столетия появились неопровержимые доказательства, что существуют миллионы галактик на громадных расстояниях от нашей. Другие астрономы допускали, что свет от далеких звезд может поглощаться скоплениями межзвездной пыли. Наиболее остроумное объяснение дал шведский математик Шарлье. «Галактики, — говорил он, — группируются в ассоциации. Ассоциации — сверхассоциации. Сверхассоциации — сверхсверхассоциации. И так далее до бесконечности». На каждой ступени объединения расстояния между группировками растут быстрее, чем размеры групп. Если это правильно, то тогда чем дальше продолжать прямую линию от нашей галактики, тем меньше вероятность того, что она встретит другую галактику. Вместе с тем, эта иерархия ассоциаций бесконечна, так что по-прежнему можно говорить, что Вселенная содержит бесконечное число звезд. В объяснении, данном Шарлье парадоксу Олдмерса, нет ничего ошибочного, за исключением того, что имеется следующее, более простое объяснение. Первая модель Вселенной, основанная на теории относительности, была предложена самим Эйнштейном в статье, опубликованной в 1917 году. Это была изящная и красивая модель, хотя позже Эйнштейн вынужден был отказаться от нее. Выше уже объяснялось, что гравитационные поля — это искривление структуры пространства-времени, производимое присутствием больших масс материи. Внутри каждой галактики, следовательно, имеется много подобных скручиваний и изгибов пространства-времени. А как же огромные области пустого пространства между галактиками? Одна точка зрения такова. Чем больше расстояние от галактик, тем более плоским, более евклидовым становится пространство. Если бы Вселенная была свободна от всякой материи, то пространство было бы совершенно плоским. Некоторые, однако, считают, что в этом случае вообще было бы бессмысленным говорить, что оно имеет какую-то структуру, и в том и в другом случае Вселенное пространство-времени простирается неограниченно во всех направлениях. Эйнштейн сделал одно заманчивое контрпредложение. «Предположим, — сказал он, — что количество материи во Вселенной достаточно велико, чтобы обеспечить общую положительную кривизну. Пространство тогда замкнулось бы само на себя во всех направлениях. Этого нельзя понять полностью, не углубляясь в четырехмерную неевклидову геометрию, но смысл можно схватить достаточно легко с помощью двухмерной модели. Представим себе плоскую страну Плосковию, где живут двухмерные существа. Они считают свою страну евклидовой плоскостью, которая простирается безгранично во всех направлениях. Правда, Солнце, Плосковье являются причиной появления на этой плоскости различных выпуклостей, но это локальные выпуклости, которые не влияют на общую гладкость. Существует, однако, другая возможность, которую могут себе представить астрономы этой страны. Может быть, каждая локальная выпуклость производит небольшие искривления всей плоскости таким образом, что суммарное действие всех солнц будет приводить к деформированию этой плоскости и нечто похожее на поверхности бугристой сферы. Подобная поверхностность была бы, тем не менее, безграничной в том смысле, что вы могли бы двигаться в любом направлении вечно и никогда не достичь границ. Воин Плосковии не смог бы найти такое место, дальше которого ему некуда было бы метнуть свое плоское копье. Однако поверхность страны была бы конечной. Путешественник, совершающий поездку по прямой линии достаточно долго, в конце концов прибыл бы обратно туда же, откуда начал свой путь. Математики говорят, что подобная поверхность замкнута. Она, конечно, не безгранична. Подобно бесконечному евклидовому пространству, центр ее везде, периферии не существует. Эту замкнутость, топологическое свойство такой поверхности, обитатели этой страны могут легко проверить. Один критерий уже упоминался – движение вокруг сферы во всех направлениях. Другой способ проверки состоял бы в окраске этой поверхности. Если бы жители этой страны, начав с какого-то места, стали рисовать все больше и больше окружности, он в конце концов заключил бы себя внутрь пятна на противоположной стороне сферы. Однако, если эта сфера велика и жители занимают небольшую часть ее, у них не будет возможности произвести подобные топологические испытания. Эйнштейн предположил, что наше пространство является трехмерной поверхностью огромной гиперсферы с трехмерной сферы. Время в его модели остается неискривленным. Это прямая координата, уходящая назад в бесконечно далекое прошлое и простирающаяся бесконечно далеко вперед в будущее. Если эту модель представлять себе как четырехмерную пространственно-временную структуру, она больше напоминает гиперцилиндр, чем гиперсферу. По этой причине такую модель обычно называют моделью цилиндрической вселенной. В любой момент времени мы видим пространство как своего рода трехмерное поперечное сечение гиперцилиндра. Каждое поперечное сечение представляет собой поверхность гиперсферы. Наша галактика занимает только незначительную часть этой поверхности, так что пока еще нет возможности выполнить топологический эксперимент, который доказал бы ее замкнутость. Но принципиальная возможность доказать замкнутость существует. Установив достаточно мощный телескоп в каком-то направлении, можно сфокусировать его на определенной галактике, а затем, повернув телескоп в противоположную сторону, увидеть обратную сторону той же самой галактики. Если бы существовали космические корабли со скоростью близкой к скорости света, то они могли бы описать круг по Вселенной, двигаясь в любом направлении по наиболее прямой линии, которая только возможна. Вселенную нельзя окрасить в буквальном смысле этого слова, но можно сделать по существу то же самое, составляя сферические карты Вселенной все больших и больших размеров. И если картограф будет делать это достаточно долго, то он сможет обнаружить, что он оказался внутри той сферы, карту которой он составляет. Эта сфера будет становиться все меньше и меньше по мере того, как он продолжает свое занятие, подобно тому кругу, который уменьшается, когда житель Плосковии заключает себя внутрь пятна. В некоторых отношениях неевклидова модель Эйнштейна проще классической модели, в которой пространство не искривлено. Она проще в том же самом смысле, в котором можно сказать, что круг проще прямой линии. Прямая линия простирается в бесконечность в обе стороны, а бесконечность в математике очень сложная вещь. Удобство окружности в том, что она ограничена. Она не имеет концов. Никому не приходится беспокоиться о том, что произойдет с этой линией в бесконечности. В аккуратной эйнштейновской вселенной никому не приходится заботиться обо всех свободных концах бесконечности, о том, что в космологии любят называть граничными условиями. В уютной вселенной Эйнштейна граничных проблем не существует, потому что она не имеет границ. Другие космические модели, полностью согласующиеся с общей теорией относительности, обсуждались в 20-х годах. Некоторые из них имеют свойства даже более необычные, чем цилиндрическая вселенная Эйнштейна. Голландский астроном Вильям де Ситтер разработал модель замкнутой ограниченной вселенной, в которой время искривляется так же, как и пространство. Чем дальше смотришь сквозь пространство де Ситтера, тем более медленно идущими кажутся часы. Если посмотреть достаточно далеко, можно увидеть области, где время совершенно остановилось, как на чаепитии у сумасшедшего Шляпочкина, пишет Эддингтон, где всегда 6 часов вечера. Шляпочкин — персонаж книги Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес». «Не нужно думать при этом, что существует какая-то граница», — объясняет Бертран Рассел в азбуке теории относительности. «Люди, живущие в стране, которую наш наблюдатель считает страной лотофагов, живут точно в такой же суете, как и сам наблюдатель, и им кажется, что он сам застыл в вечной неподвижности». Лотофаги — страна изобилия и праздности в Одиссее. На самом деле, вы никогда бы не узнали об этой стране лотофагов, поскольку понадобилось бы бесконечно большое время, чтобы свет дошел от нее к вам. Вы смогли бы узнать о местах, расположенных недалеко от нее, но она сама оставалась бы всегда за горизонтом. Конечно, если бы вы направились к этой области на космическом корабле, держа ее с помощью телескопа под постоянным наблюдением, вы увидели бы, что по мере вашего приближения к ней ход времени там медленно ускоряется. Когда вы туда прибудете, все будет двигаться с обычной скоростью. Земля лотофагов будет теперь находиться на краю нового горизонта. Обращали ли вы внимание на то, что когда самолет, пролетая низко над вами, резко взмывает вверх, высота звука от его моторов сразу немного понижает? Это называется эффектом Доплера по имени австрийского физика Кристиана Иоганна Доплера, открывшего этот эффект в середине XIX века. Он легко объясним. Когда самолет приближается, то звуковые волны от его двигателей колеблют вашу барабанную переполку более часто, чем это было бы при неподвижном самолете. Это увеличивает высоту звука. Когда самолет удаляется, ощущаемые вашими ушами толчки от звуковых колебаний менее чисты. Звук становится ниже. Абсолютно то же самое происходит в том случае, когда источник света быстро движется к вам или от вас. При этом неизменной должна оставаться скорость света, которая всегда постоянна, но не его длина волны. Если вы и источник света движетесь навстречу друг другу, то эффект Доплера укорачивает длину световой волны света, сдвигая свет в сторону фиолетового конца спектра. Если вы и источник света удаляетесь один от другого, то эффект Доплера дает подобное же смещение красному концу спектра. Георгий Гамов на одной из своих лекций рассказал историю, несомненно анекдотическую, с эффектом Доплера, которая слишком хороша, чтобы не привести ее здесь. Это случилось, кажется, с известным американским физиком из университета Джона Гопкинса Робертом Вудом, который был задержан в Балтиморе за езду на красный свет. Представь перед судьей, Вуд на основе эффекта Доплера блестяще объяснил, что из-за большой скорости его движения произошел сдвиг красного света к фиолетовому концу спектра, из-за чего он воспринял его как зеленый. Судья был склонен оправдать Вуда. Но на суде случайно оказался один из студентов Вуда, которого Вуд незадолго до этого провалил. Он быстро вычислил скорость, которая требуется, чтобы огонь светофора из красного стал зеленым. Судья отказался от первоначального обвинения и оштрафовал Вуда за превышение скорости. Доплер думал, что открытый им эффект объясняет видимый цвет далеких звезд. Красноватые звезды должны двигаться от Земли, голубоватые звезды — к Земле. Как оказалось, дело было не в этом. Эти цвета объяснялись другими причинами. В 20-х годах нашего века было открыто, что свет от удаленных галактик обнаруживает явное смещение в красную сторону, которое нельзя объяснить достаточно убедительно иначе, как допуская, что эти галактики движутся от Земли. Более того, это смещение возрастает в среднем пропорциональном расстоянию от галактики до Земли. Если до галактики А в два раза дальше, чем до галактики Б, то красное смещение от А примерно в два раза больше красного смещения от Б. По утверждению английского астронома Фреда Хойла, красное смещение для ассоциации галактик в созвездии Гидры свидетельствует о том, что эта ассоциация удаляется от Земли с громадной скоростью, равной примерно 61 тысячи километров в секунду. Делались различные попытки объяснить красное смещение не эффектом Доплера, а каким-либо иным способом. По теории усталости света, чем дольше свет находится в пути, тем меньше частота его колебаний. Это прекрасный пример гипотезы отход, то есть гипотезы, связанной только с этим частным явлением, поскольку других свидетельств ее пользы нет. Другое объяснение состоит в том, что прохождение света сквозь космическую пыль приводит к появлению смещения. В модели Десситера это смещение четко следует из искривления времени. Но простейшее объяснение, которое наилучшим образом согласуется с другими известными фактами, состоит в том, что красное смещение действительно свидетельствует о реальном движении галактик. Исходя из этого предположения, вскоре была развита новая серия моделей расширяющейся Вселенной. Однако это расширение не означает, что расширяются сами галактики или что, как это теперь считают, увеличиваются расстояния между галактиками в ассоциациях галактик. По-видимому, это расширение влечет за собой увеличение расстояний между ассоциациями. Представьте себе гигантский ком теста, в который вкраплено несколько сот изюмин. Каждая изюмина представляет собой ассоциацию галактик. Если это тесто сажают в печь, оно расширяется равномерно по всем направлениям, но размеры изюмин остаются прежними. Увеличивается расстояние между изюминами. Ни одна из изюмин не может быть названа центром расширения. С точки зрения любой отдельной изюмины, все остальные изюмины кажутся удаляющимися от нее. Чем больше расстояние до изюмины, тем больше кажущаяся скорость ее удаления. Модель Вселенной Эйнштейна статична. Это объясняется тем, что он развил эту модель до того, как астрономы обнаружили расширение Вселенной. Чтобы предотвратить стягивание своей Вселенной гравитационными силами и ее гибель, Эйнштейн вынужден был в своей модели предположить, что существует еще одна сила. Он ввел ее в модель с помощью так называемой космологической постоянной, роль которой заключается в отталкивании и удержании звезд на некотором расстоянии друг от друга. Выполненные позже вычисления показали, что модель Эйнштейна неустойчива, подобно монете, стоящей на ребре. Малейший толчок заставляет ее упасть либо на лицевую, либо на обратную сторону, причем первое соответствует расширяющейся, второе — сжимающейся Вселенной. Открытие красного смещения показало, что Вселенная, во всяком случае, не сжимается. Космологи обратились к моделям расширяющейся Вселенной. Конструировались всевозможные модели расширяющейся Вселенной. Советский ученый Александр Фридман и бельгийский аббат Жорж Леметр разработали две наиболее известные модели. В некоторых из этих моделей пространство предполагается замкнутым, положительная кривизна. В других — незамкнутым, отрицательная кривизна. В-третьих, вопрос о замкнутости пространства остается открытым. Одна из моделей была предложена Эддингтоном, который описал ее в увлекательной книге «Расширяющаяся Вселенная». Его модель по существу очень похожа на модель Эйнштейна. Она замкнута, подобно огромному четырехмерному шару, и равномерно расширяется по всем своим трем пространственным измерениям. В настоящее время, однако, у астрономов нет уверенности в том, что пространство замкнуто на себя. По-видимому, плотность материи в пространстве недостаточна, чтобы привести к положительной кривизне. Астрономы отдают предпочтение незамкнутой или бесконечной Вселенной с общей отрицательной кривизной, напоминающей поверхность седла. Читатель не должен думать, что если поверхность сферы имеет положительную кривизну, то изнутри эта поверхность будет иметь отрицательную кривизну. Кривизна сферической поверхности положительна, независимо от того, с какой стороны на нее смотреть, снаружи или изнутри. Отрицательная кривизна поверхности седла вызвана тем, что в любой своей точке эта поверхность искривлена по-разному. Она вогнута, если вы проводите по ней рукой от задней части к передней, и выпукла, если вы ведете руку от одного края к другому. Одна кривизна выражается положительным числом, другая — отрицательным. Чтобы получить кривизну этой поверхности в данной точке, эти два числа надо перемножить. Если во всех точках это число отрицательно, как должно быть, когда поверхность любой точки искривляется по-разному, то говорят, что эта поверхность имеет отрицательную кривизну. Поверхность, окружающая дырку в торе, бублике, другой известный пример поверхности отрицательной кривизны. Конечно, подобные поверхности являются лишь грубыми моделями трехмерного пространства отрицательной кривизны. Возможно, с появлением более мощных телескопов удастся решить вопрос о том, какова кривизна Вселенной, положительно, отрицательно или равна нулю. Телескоп позволяет видеть галактики лишь в определенном сферическом объеме. Если галактики распределены случайным образом, и если пространство Евклидова нулевой кривизны, число галактик внутри подобной сферы должно быть всегда пропорционально кубу радиуса этой сферы. Другими словами, если построить телескоп, которым можно заглянуть в два раза дальше, чем любым телескопом до этого, то число видимых галактик должно увеличиться n до 8, умноженное на n. Если этот скачок окажется меньше, то это будет означать, что кривизна Вселенной положительно, если больше — отрицательно. Можно подумать, что должно быть наоборот. Но рассмотрим случай двухмерных поверхностей с положительной и отрицательной кривизной. Предположим, что из плоского листа резины вырезан круг. На него наклеены изюмины на расстоянии в 0,5 сантиметра одна от другой. Для того, чтобы придать этой резине форму сферической поверхности, ее необходимо сжать, и многие изюмины сблизятся. Иными словами, если на сферической поверхности изюмины должны оставаться на расстоянии в 0,5 сантиметра одна от другой, то потребуется меньше изюмин. Если же резину наложить на поверхность седла, то изюмины раздвинутся на большие расстояния, то есть чтобы на поверхности седла сохранить расстояние между изюминами в 0,5 сантиметра, потребуется больше изюмин. Мораль, вытекающая из всего этого, в шутливой форме может быть выражена так. Когда вы покупаете бутылку пива, обязательно скажите продавцу, что вы хотите бутылку, содержащую пространство, искривленное отрицательно, а не положительно. В моделях расширяющейся Вселенной не требуется космологическая постоянная Эйнштейна, приводящая к гипотетическому расталкиванию звезд. Позже Эйнштейн считал концепцию космологической постоянной самой большой ошибкой, сделанной им когда-либо. С появлением этих моделей сразу же прояснился вопрос с парадоксом Олдерса, о яркости ночного неба. Статическая модель Эйнштейна мало помогла в этом отношении. Правда, она содержит только конечное количество солнц, но из-за замкнутости пространства в модели свет от этих солнц вынужден вечно обходить Вселенную, изгибая свою траекторию в соответствии с местными искривлениями пространства-времени. В результате ночное небо освещено так же ярко, как и в случае бесконечного количества солнц, если не предположить, что Вселенная настолько молода, что свет смог совершить лишь ограниченное число кольцевых витков. Понятие расширяющейся Вселенной очень просто устраняет этот парадокс. Если далекие галактики удаляются от Земли со скоростями, пропорциональными расстоянием до них, то полное количество света, достигающего Землю, должно уменьшаться. Если какая-либо галактика находится достаточно далеко, ее скорость может превысить световую, тогда свет от нее вообще никогда не достигнет нас. Сейчас многие астрономы всерьез считают, что если бы Вселенная не была расширяющейся, то не было бы буквально никакой разницы между ночью и днем. Тот факт, что скорость далеких галактик относительно Земли может превышать скорость света, является, казалось бы, нарушением того положения, что ни одно материальное тело не может двигаться быстрее света. Но, как мы видели в главе 4, это положение имеет силу только в условиях, которые соответствуют требованиям специальной теории относительности. В общей теории относительности его следует перефразировать так. Никакие сигналы не могут быть переданы быстрее света. Но все еще остается спорным такой важный вопрос, могут ли на самом деле далекие галактики преодолеть световой барьер и, став невидимыми, навсегда исчезнуть из поля зрения человека, даже если он будет располагать наиболее мощными телескопами, которые можно себе представить. Некоторые специалисты считают, что скорость света действительно является пределом, и что самые далекие галактики просто будут делаться более тусклыми, не становясь никогда полностью невидимыми, при том условии, конечно, что человек будет располагать достаточно чувствительными приборами для их наблюдения. Старые галактики, как кто-то однажды заметил, никогда не умирают. Они просто постепенно исчезают. Важно понять, однако, что ни одна галактика не исчезает в том смысле, что исчезает ее материя из Вселенной. Она просто достигает такой скорости, что становится невозможным или почти невозможным обнаружить ее в земные телескопы. Исчезающая галактика продолжает быть видимой со всех галактик, находящихся ближе к ней. Для каждой галактики существует такой оптический горизонт, сферическая граница, за которую ее телескопы не могут проникнуть. Эти сферические горизонты для любых двух галактик не совпадают. Астрономы подсчитали, что точка, после которой галактики начнут исчезать из нашего поля зрения, находится примерно в два раза дальше, чем область досягаемости любого современного оптического телескопа. Если это предположение правильно, то сейчас, видимо, примерно 1/8 часть всех галактик, которые когда-то можно будет наблюдать. Если Вселенная расширяется, неважно, является ли пространство плоским, незамкнутым или замкнутым, то возникает такой каверзный вопрос. На что была похожа Вселенная раньше? Существуют два различных способа ответить на этот вопрос, две современные модели Вселенной. Обе модели рассмотрены в следующей главе. Глава 10. Взрыв или устойчивое состояние. Представьте себе картину постепенного расширения космоса, а затем пустите эту картину в обратном направлении, как это делают в кино. Ясно, что в скрытом мраком прошлом и бездне времен как однажды сказал Шекспир, должен был быть такой момент, когда огромное количество материи было сконцентрировано в очень малом объеме. Возможно, что весь процесс расширения начался много миллиардов лет назад, с огромного первичного взрыва. Это концепция взрыва, впервые выдвинутая Леметром, а теперь нашедшая своего наиболее рьяного защитника в лице Георгия Гамова. Гамов в книге «Создание Вселенной» убедительно защищает свою теорию. Леметр считал, что взрыв произошел около 5 миллиардов лет назад. Но оценки возраста Вселенной все время росли в сторону увеличения. Сейчас считают, что возраст от 20 до 25 миллиардов лет является наиболее правдоподобным. Таким образом, согласно Гамову, было время, когда вся материя во Вселенной была сконцентрирована в одном невероятно плотно однородном шаре концентрированной материи Илем. Илем — древнегреческое название первичной материи. Откуда он возник? Гамов считает, что он образовался в результате предыдущего сжимания Вселенной. Об этом периоде сжатия, очевидно, мы ничего не можем узнать. Как и модель Леметра, модель Гамова начинается со взрыва. Иногда момент взрыва называют моментом создания, но не в том смысле, что из ничего было создано нечто, объяснял Гамов, а в смысле создания формы из чего-то ранее бесформенного. Перед самым взрывом температура и давление Илема были невероятно высоки. Затем произошел чудовищный, невообразимый взрыв. В книге Гамова детально рассматривается все, что могло произойти после этого. В конце концов, из расширяющейся пыли и газа образовались звезды. Расширение Вселенной в настоящее время является продолжением движения, сообщенного материи, начальным взрывом. Гамов полагает, что это движение никогда не прекратится. В настоящее время с гамовской теорией взрыва соперничает главным образом теория устойчивой Вселенной, предложенная в 1948 году тремя учеными из Кембриджского университета Германом Бонди, Томасом Голдом и Фредом Хойлом. Наиболее убедительной защитой этой теории является популярная книга Хойла «Природа Вселенной». Как и в теории Гамова, в теории устойчивого состояния принимается расширение Вселенной, и пространство предполагается открытым и бесконечным, а не закрытым, как в модели Эддингтона. В отличие от теории Гамова, эта теория не начинается с взрыва, в ней вообще нет начального момента. Не случайно заглавие книги Хойла отличается от заглавия книги Гамова только заменой одного слова. Космос Хойла не имеет момента создания. Скорее, в нем имеется, как мы увидим, бесконечное число малых созиданий. Хойл формулирует это следующим образом. Каждое облако галактик, каждая звезда, каждый атом имели начало, но не Вселенная целиком. Вселенная есть нечто большее, чем ее части, хотя этот вывод может показаться неожиданным. Устойчивая Вселенная всегда находится в состоянии установившегося движения. Если бы мы вернулись на сотни тысяч миллиардов лет назад, мы нашли бы те же самые типы развивающихся галактик в любой части космоса, содержащих те же самые типы стареющих звезд. Некоторые из них с теми же самыми типами планет, обращающихся вокруг этих звезд, и на некоторых из этих планет, возможно, подобные формы жизни. Может быть, существует бесконечное число планет, на которых в этот самый момент, независимо от того, что это может означать, мыслящие существа посылают своих первых космонавтов в космос. Космос однороден. В самом общем смысле слова, в бесконечном пространстве и бесконечном времени. Его расширение не есть последствие взрыва. Оно обусловлено какой-то силой отталкивания, природа которой — все еще горячо обсуждается. Эта сила подобна оставленной космологической константе Эйнштейна. Она расталкивает галактики до тех пор, пока они в конце концов не исчезают из поля зрения, уходя за световой барьер. Это исчезновение происходит, разумеется, с точки зрения наблюдателя в нашей галактике. Когда наблюдатель Земли видит, что галактика X и ее соседи растаяли, наблюдатель из галактики X видит, что с нашей галактикой происходит то же самое. Возникает очень важный вопрос. Если Вселенная всегда расширялась и будет продолжать расширяться, то почему она не становится менее плотной? Очевидно, нет другого способа объяснить устойчивое состояние, кроме как предположив, что непрерывно создается новая материя, возможно, в виде водорода, простейшего из элементов. Согласно Хойлу, если бы в одном ведре пространства, почти невозможно писать о взглядах Хойла, не доставив тебе удовольствия употребить это образное выражение, создавался один атом водорода, примерно каждые 10 миллионов лет, то это поддерживало бы космос в устойчивом состоянии. Разумеется, скорость, с которой образуется материя, должна быть как раз такой, чтобы скомпенсировать процесс уменьшения плотности. Откуда берутся атомы водорода? Никто не осмеливается ответить на этот вопрос. Это тот пункт, с которого начинается теория Хойла. Если придерживаться веры в создание из ничего, это тот пункт в теории устойчивого состояния, где произошло, а вернее непрерывно происходит сотворение. Обе соперничающие теории, теория взрыва и теория устойчивого состояния, могут быть согласованы со всеми фактами, известными о космосе, точнее с тем, что в настоящий момент считается известным, а также со всеми принципами относительности. В настоящее время обе теории одинаково приемлемы. Каждый год какие-то новые наблюдения подтверждают теорию взрыва и вызывают сомнения относительно теории устойчивого состояния. Но они компенсируются другими новыми наблюдениями, которые подтверждают теорию устойчивого состояния и вызывают сомнения относительно теории взрыва. Если вы будете читать статью или книгу защитника любой из этих теорий, вы увидите, что автор пишет так, как будто все данные говорят в его пользу, и очень мало в пользу его упрямых оппонентов. Вы не должны ему верить. Когда специалисты расходятся во мнениях, разумно не становиться ни на чью сторону, если вы не отдаете сильного эмоционального предпочтения одной теории по сравнению с другой. Гамов откровенно писал о своем эмоциональном предпочтении теории взрыва. Точно так же Хойл был откровенен в своем эмоциональном предпочтении теории устойчивого состояния. Насколько мне известно, до сих пор психоаналитики еще не объяснили обе теории на основе неврозов тех людей, которые защищают, но можете быть уверенными в том, что они в конце концов придут к этому. Если не привлекать эмоции, разумно подождать выносить суждения до тех пор, пока астрономы не будут в состоянии привести достаточно данных, чтобы чаша весов склонилась в ту или другую сторону. Имеется много других космических моделей. Некоторые из них были выдвинуты серьезно, некоторые в виде шутки. Есть модели, в которых пространство закручивается само на себя, как листок Мебиуса, односторонняя поверхность, которая получается, если перевернуть один из концов полоски бумаги и затем склеить оба конца. Если вы обойдете такую Вселенную один раз, вы окажетесь там же, откуда начали свое путешествие, только все будет перевернутым, как в зеркале. Разумеется, вы можете обойти ее еще раз и поставить все на место. Имеются модели осциллирующей Вселенной, в которых взрывы чередуются с периодами расширения и сжатия. Этот цикл повторяется непрерывно, как в доктринах вечного возрождения некоторых философов и восточных религий. Любопытно отметить, что Эдгар По в своей странной космологической работе под названием «Эврика», которую он высоко ценил, защищал модель осциллирующей Вселенной, находящейся в настоящее время в стадии сжатия. Наиболее эксцентричной из всех моделей, по-видимому, является модель кинематической относительности, предложенная астрономом из Оксфордского университета Эдуардом Милном. В ней вводятся два существенно различных вида времени. В терминах одного времени возраст и размер Вселенной бесконечны, и она совсем не расширяется. В терминах другого времени она имеет конечный размер и расширяется только с момента создания. Какой вид времени выбрать в качестве основного? Это вопрос удобства. Английский математик Эдмунд Уиттекер однажды предложил в виде шутки теорию уменьшающейся Вселенной, в которой конечный космос не только сокращается, но и материя непрерывно уходит туда, откуда она приходит в теории Хойла. Мир, в конце концов, полностью исчезает, но не со взрывом, а с последним вздохом. Эта теория имеет то преимущество, пишет Уиттекер, что она дает очень простую картину конца Вселенной. Конечно, такая теория должна была бы объяснить, почему мы наблюдаем не фиолетовое, а красное смещение в спектре галактик. Но это сделать нетрудно. Для этого нужно заимствовать у де Сетера один из его приемов, и предположить, что время ускоряет свой ход. Один из физиков в шутку отметил, что это могло бы объяснить, почему по мере того, как мы становимся старше, кажется, что годы летят как месяц. Они действительно летят как месяц. Свет, который приходит на Землю от далекой галактики, был бы тогда светом той галактики, которая была миллионы лет назад, когда электромагнитные колебания происходили медленнее. Это могло привести к достаточно большему красному смещению, которое превысило бы доплеровский сдвиг в сторону фиолетового края спектра. Разумеется, чем дальше галактика, тем старше и краснее она кажется. Тот факт, что можно сформулировать модель уменьшающейся Вселенной, показывает, насколько гибкие уравнения теории относительности. Они могут быть согласованы с множеством различных моделей космоса, каждый из которых очень хорошо объясняет все, что можно наблюдать в настоящее время. Интересно отметить, что английский философ Фрэнсис Бэкон в 1620 году в своем труде «Новум органум» писал: «О небесах можно создать много отличающихся друг от друга гипотез, которые, однако, достаточно хорошо согласуются с явлениями». Современная космология не изменилась в этом отношении, хотя число наблюдаемых явлений стало гораздо большим. Следовательно, имеются основания предполагать, что современные модели ближе к истине, чем старые. Конечно, космические модели, которые будут через 100 лет основаны на астрономических данных, неизвестных в настоящее время, могут совершенно не походить на любую из наших моделей, рассматриваемых сейчас всерьез. Есть забавная маленькая сказка ирландского писателя Лорда Дансини в его книге «Человек, который ел феникса», в которой Атлас рассказывает Дансини, что произошло в тот день, когда благодаря науке смертные перестали верить в древнегреческую модель Вселенной. Атлас говорит, что его задача была довольно глупой и неприятной. Ему было холодно, так как он держал на шее южный полюс Земли, а его руки были всегда мокрыми от двух океанов. Но он продолжал выполнять свое дело до тех пор, пока люди верили в него. Затем, говорит печально Атлас, мир начал становиться слишком ученым. Атлас решил, что в нем больше не нуждаются. Он оставил мир и ушел. Но, говорит Атлас, не без раздумий, не без больших раздумий. Однако я был глубоко удивлен, ужасно удивлен тем, что произошло, когда я это сделал. А что же произошло? Ровным счетом ничего, просто совсем ничего. В этой книге я попытался рассказать историю о том, что произошло в результате более близкого к нам события, когда ньютоновский бог абсолютного движения, после того, как Эйнштейн ткнул его пару раз, оставил Землю и ушел. С Землей ничего особенного не произошло, по крайней мере, пока. Она продолжала вращаться вокруг своей оси, растягиваться по экватору, обращаться вокруг Солнца, но в физике все-таки кое-что произошло. Ее возможности объяснять, ее возможности предсказывать и более всего, ее возможности изменять лицо Земли в хорошую или плохую сторону стали больше, чем они были когда-либо раньше. Послесловие. В предисловии уже отмечалось, что освещение некоторых вопросов в книге Гартнера нуждается в уточнении. Следует обратить внимание на следующие моменты. При построении общей теории относительности Эйнштейн исходил из принципа эквивалентности гравитационного поля и инерции. С помощью этого принципа он и получил основные уравнения теории. Однако необходимо помнить, что принцип эквивалентности не является общим принципом и имеет лишь ограниченную область применимости. Как отмечает сам Гарднер, инерции эквивалентна лишь однородная, то есть постоянная по величине и направлению гравитационное поле. Но поле можно считать однородным лишь в случае очень небольших участков пространства. Например, силовые линии гравитационного поля Земли расходятся радиально от ее центра. Только внутри объемов пространства, линейные размеры которых во много раз меньше размеров Земли, гравитационное поле Земли можно считать однородным. Поэтому говорят, что принцип эквивалентности локален, то есть что с помощью перехода в ускоренную систему координат можно исключить гравитационное поле в отдельных участках пространства, но отнюдь не везде. Общим принципом, применимым без всяких ограничений, является принцип равенства инертной и гравитационной массы. Пользуясь этим принципом, можно построить всю теорию гравитации. Если же исходить из принципа эквивалентности, то для построения теории необходимо сделать дополнительное предположение, что явление гравитации целиком сводится к геометрическим свойствам пространства-времени. Гарднер проводит мысль, что суть общей теории относительности — это полная равноправность всех систем отсчета, как равномерно, так и ускоренно движущихся. На самом деле, суть в том, что пространство-время искривлено. Именно это обстоятельство и заставляет писать уравнения общей теории в такой форме, чтобы ими можно было пользоваться в любой системе координат. В специальной теории относительности все инерциальные системы были равноправны не потому, что в них уравнения теории имели один и тот же вид. Причина была в том, что все физические явления в инерциальных системах имели один и тот же характер. Лучшее доказательство этому — то, что никакими опытами, ни механическими, ни электромагнитными нельзя обнаружить, покоится система или находится в состоянии равномерного движения. Другое дело, когда речь идет об общей теории. Конкретный вид физических процессов здесь, конечно, различен в разных системах координат, и некоторые системы являются выделенными. Возьмем, например, специальную теорию относительности. Она, как известно, является частным случаем общей теории, так что, в принципе, мы можем пользоваться не только инерциальными системами координат, но и произвольным образом ускоренными. Формально это сделать можно, но это не означает, что с точки зрения физики все системы будут равноправны. Во всех инерциальных системах свет всегда распространяется по прямой с одной и той же скоростью. В ускоряющихся системах координат путь света будет искривлен. Таким образом, существует объективный критерий, который в этом случае заставляет считать инерциальные системы выделенными. Бай. Конец книги. Запись произведена Центральным полиграфическим учебно-производственным предприятием Москорправления ВОС. Август 1981 года. Звукорежиссер Игорь Опарин. Читал Виталий Храмов.